Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня у нас в московской студии Радио Свобода Дмитрий Орешкин, независимый политолог. И поговорим мы сегодня о крымском синдроме, о закрытой России. И хочется понять, чего же так опасаются власти России, когда закручивают разнообразные гайки. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И плюс 7 903 743 2801. Это для ваших смс-сообщений. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Добрый вечер.
Да, и я хотел бы сразу вас спросить, думали ли вы, что когда вручали в премию фонда «Династия» политпросвет, что она будет последней?
Тогда уже было понятно, что вопрос висит на флажке. И мы между собой обсуждали, как Дмитрий Борисович решит.
Зимин.
Естественно, Зимин, не я же, судьбу фонда, и мы надеялись, что все-таки он перетерпит и сохранит. Но, по моим представлениям, примерно 40 на 60 было, что сохранится, наоборот, что 60 сохранится, 40 не сохранится.
Вообще же не стерпели клеймо иностранного агента.
А на самом деле я его понимаю, потому что человек не молодой. Человек, потомственный работник оборонки, который всю жизнь пахал на то, чтобы защитить от вражеской агрессии. Человек, который сам сделал бизнес в своей стране, который для нее хотел сделать добра. Который
Напомним, это Билайн, мобильная
Билайн,
связь.
Билайн, да. Который ничего не приватизировал, а просто вот сделал. Который заработал деньги и тратил их не на яхты. Он, кстати, ходил всегда в простеньких таких джинсах и в клетчатой рубашечке. А миллионы долларов ежегодно на науку, на молодежь, на издание интересных книг. И теперь ему, значит, выносят такой подарок. Иностранный агент. Для его возраста и для того контекста, в котором он воспитывался, это просто плевок в лицо. Но он решил, я думаю, он немножко умнее, чем многим кажется. Он фонд закроет, а работу продолжит. Я, во всяком случае, надеюсь.
Да, вот, видите, лучше яхты покупать и оттягиваться где-то там за границей, или даже не за границей. А вот человек нарушил, видимо, такие привычные правила поведения российских миллионеров при Путине. Ну, видите, кроме того, что есть клеймо иностранного агента, теперь еще появится новое клеймо, а это нежелательные организации, иностранные различные фонды, сотрудничество с которыми будет запрещено под страхом уголовного преследования. Ну и к чему это все приведет, опять же?
Это все довольно предсказуемые, довольно простые способы самозащиты. Государство не может опровергнуть то, что говорят правозащитники, то, что говорят аналитики, то, что говорят наблюдатели на выборах. Не может, потому что это правда. Значит, надо заткнуть пасть тем, кто говорит правду, как всегда было в советские времена. Возразить нечего, значит, надо голову проломить.
Но там же есть просто гранты, которые совершенно не на политическую деятельность, не на наблюдение за выборами, не на защиту прав человека, а просто какие-то культурные, например, там исторические исследования и так далее.
Ну, Михаил,
все сносят сразу.
Это очень важно, потому что есть два типа мировосприятия, основанных на рациональном анализе. Научный анализ. Когда вот дайте мне факты, а потом их интерпретируйте, или, как говорил Марк Твен, дайте мне факты, а потом делайте с ними все, что угодно. И противоположный подход. Когда дайте мне веру, а потом факты, которые к ней подходят, я принимаю, а факты, которые не подходят, я отбрасываю. Вот Советский Союз стоял на втором. Я не говорю про Россию, я говорю про Советский Союз. Когда была вера в то, что производительность обобщенного труда должна быть выше, чем капиталистического. Откуда марксисты это взяли? Они не были в будущем, они не могли знать, что она будет. Тем не менее, они истово веровали в то, что так должно быть.
А там будет абсолютное обнищание.
Там должно быть, да, абсолютное обнищание.
А это было наоборот.
Было наоборот, значит, факты противоречат этой вере, потому что это не наука уже, это вера. Значит, факты мы отбрасываем к чертовой матери и рассказываем, что у них там вечный кризис капитализма, загнивание, а мы поднимаемся с колен и так далее, и тому подобное.
Ну вот сейчас, если вы посмотрите телевизор,
сейчас я договорю,
такая
просто
картина и есть.
Ну, конечно, значит, поэтому надо всех тех, кто дает факты, кто дает альтернативный подход, университетский подход, если угодно, европейский подход, когда, вот, знаете, давайте обсуждать, вот Владимир Владимирович Путин поднял Россию с колен, или он ее уронил на колени, выиграла Россия за последние два года, или она проиграла? С моей точки зрения, она проиграла, а, Украину, вместе с Украиной, б, Приднестровье, и сейчас тихо сливает Донбасс. А если посмотреть телевизор, то там мы только побеждаем всех подряд. Вот именно поэтому страх реального, рационального взгляда на ситуацию, он и вынуждает вот этих вражеских агентов выметать. Это все терминология Александра Гельевича Дугина, который говорил, что Запад нас уничтожает, как он выразился, эпистемиологическим колониализмом. Эпистемиология – это наука о познании. Так вот, значит, русский человек должен веровать вперед, нежели думать и проверять на эмпирической основе какой-то. А европейцы, они пусть на факты опираются. Им можно, они все, у них духовных скреп никаких нет, пусть наукой занимаются. А мы должны верить, мы сильны только тем, что вот сплотимся, уверуем в нашего начальника, и он нас обязательно приведет куда-нибудь.
Ну, это они так считают. Вот вообще такое ощущение, что хотят даже другую какую-то культуру создать. Вот господин Мединский так, собственно, и высказывается в последних своих интервью. Он просто выступает фактически как комиссар такой. Комиссар не Балтики, а вот никакая комиссар
другая.
Кремля.
Михаил, никакая другая. Это хорошо проверенная совковая культура, когда в характеристиках писали, политику партии правительства понимает правильно. Правильно – это значит так, как велит партия правительства. А тут, кто действительно правильно понимал политику партии правительства, тех за рубеж не выпускали, потому что они были диссидентами.
А некоторых и сажали.
А некоторых и расстреливали.
А вот товарищ Табаков, как вы считаете, он правильно понимает политику партии правительства, когда высказывается весьма некорректно, скажем так, об Украине?
Я не читал, честно говоря, я только слышал. Если он действительно назвал украинцев как-то там вторым сортом или что-то в этом...
Ну, ранжировал.
Ну, остается только пожалеть человека. Вообще это... Ну, как бы это назвать? Расизм или что это? Или нацизм? Потому что среди украинцев есть чрезвычайно много дураков, так же, как и среди русских, да? И есть чрезвычайно много одареннейших, ярчайших, талантливейших людей, так же, как и среди русских. И когда кто-то говорит, что это вот нация такая, вот нация сякая, это просто...
А у нас больше гениев. Там его довод такой. Похоже, он плохо знает это, наверное, украинскую культуру.
Может, он себя имел в виду, я не знаю.
Знаете, еще неизвестно, кто у кого
Михаил,
учился.
Мне это
знаете,
даже обсуждать
там,
не хочется.
Период,
что, можно говорить, что вот эта культура, скажем, продвинутая, это отсталая. Ну, потому что это объективно. Есть неолит до сих пор, когда люди там костяные орудия изготавливают. Есть культура каннибализма в Африке. Про это еще можно говорить. Да, естественно, вот какое-нибудь там каннибальское племя в Новой Гвинее несколько отстает в развитии от Калифорнии. Но это называется культура, а не люди. Потому что если ты возьмешь того же самого каннибала и направишь на обучение в хорошую школу, детский сад, сначала детский сад, потом школу, потом университет, он вырастет таким же нормальным человеком. И наоборот, если ты пошлешь условного Эйнштейна жить в чуме на берегу Чукотского моря, то он со своими гениальными мозгами сможет изобрести, ну, максимум, новую технологию латания байдарки.
Ну, или там ловли
или там
моржей.
Изготовление орудий из бивна. Ну, просто знаете, потому, что у него нет среды, в которой он может сформироваться. Что, когда говорят про нацию, это просто глупость.
Просто один из коллег наших, он сказал, что вот после этих слов такое ощущение, что Россия постепенно превращается в Германию 1938 года.
Ну, Россию-то пожалеете. Ну, причем здесь Россия? Ну, не отвечаем за товарища Табакова.
Так таких Табаковых, послушайте, сейчас вот в нынешнем состоянии оболваненных телепропаганды, их то ли 75%, то ли 89%, но много, вы же видите.
Много. Вот. Это правда, но все-таки я здесь выступаю защитниками России, российского народа. Загнали под лавку наиболее вменяемых людей, да. Выпустили на поверхность наиболее невменяемых. Вот все то, что плавает, оно и должно плавать.
Одни и те же персонажи в телевизоре.
Да, но все-таки Россия, матушка, так же, как, кстати, и Германия. Вот так же, как и Германия. Это может быть ее ошибка, может быть слабость, как угодно. Но из-за этого ненавидеть немецкий народ, который там дал Канта, Шеллинга, Фихте, кучу композиторов, и драматургов и так далее, и так далее.
А также персонажи Нюрнбергского процесса.
Ну, не следует их путать просто в одну колоду, потому что в каждом народе есть... Он, позвольте мне, как Козьму Прудкову, народ уподобить многогранному карандашу. Вот можно повернуться мерзкой гранью, а можно повернуться светлой гранью. Так вот сейчас Россию к внешнему миру повернули довольно мерзкой гранью. Россия согласилась, это в этом к ней претензия.
Да, но... вот 75% опрошенных готовы голосовать теперь за Путина и 55% за Единую Россию. Это какая грань?
Ну, по-моему, на мой взгляд, убогое, потому что, не потому что Путин там какой-то или Единая Россия, а потому что мы деградируем. Деградируем в научном пространстве. Не, я не хочу сказать, что у нас народ разъезжается и так далее. Да нет, просто сама по себе логика деградирует. Европейская логика, эпистемологический колониализм строится на том, что люди разные. А племенная логика... более низкого уровня, она строится на том, что люди одинаковые. Вот народ русских хороший, народ поляков плохой, значит, народ украинцев вообще никудышный второго сорта, не говорю про народ евреев и так далее. Вот такое мышление, оно однозначно есть симптом варваризации. Это называется принцип коллективной ответственности. Раз ты узбек, значит, перед таджиком ты виноват. Или раз ты таджик, значит, перед узбеком и так далее. Позволю внести долю сомнения в эту замечательную варварскую логику. Умные люди, выдающиеся люди, гениальные люди есть среди таджиков и среди узбеков и среди всех прочих наций, которые имеют доступ к хорошей системе образования. И
вот,
наоборот.
Умные люди работают, видимо, в Следственном комитете Российской Федерации. Конфисковали там... всю технику организации по наблюдению за выборами «Голос» как дома, так и в офисе. Вот. Организация где-то в двух десятках регионов еще собиралась наблюдать за региональными выборами. А зачем они все это делают, если вот 75% за Путина, а 55% за Единую Россию?
Потому что Владимир Евгеньевич Щуров, обобщенный, при наличии голоса не может обеспечить результаты голосования на том уровне, на котором его рисуют социологи.
Как в Чечне?
Да. Ну, хотя бы не как в Чечне, а как, хотя бы 75%. Потому что в реальности голос является добросовестнейшей, работающей в строго в рамках права Российской Федерации, организации, которая четко фиксирует климат и стилистику проведения избирательных кампаний. Если есть нарушения, они об этом пишут. Если нет нарушений, они об этом тоже пишут. То есть нельзя сказать, что они вот выискивают там что-то. Проблема в том, что на самом деле результаты, которые получает Владимир Владимирович Путин, в значительной степени фальсифицированы. И все это прекрасно понимают. Элементарный пример. Чеченская республика 99,8% в 2012 году на президентских выборах за Владимира Владимировича Путина. При явке 99,6%.
Советский Союз.
Советский Союз. Любой вменяемый человек понимает, что это фальсификат. Не бывает такого. Значит, отсюда развилка. Или ты согласен быть идиотом и делать вид, что ты этого не замечаешь, или ты должен требовать разбирательства следовательского, потому что налицо статья 142 фальсификации избирательных документов с мерой, со санкциями до 4 лет общего режима.
Этим Кадырова не напугаешь.
Вот совершенно правильно. Значит, ну, меня не Кадыров занимает, с ним все как раз понятно. Так же, как и с...
Ой, непонятно.
Почему?
Вот... Приезжают оттуда люди, стреляют в Москве, понимаете?
Ну, что непонятно. Что ж тут непонятного-то? По-моему, как раз все понятно. И там все разъяснил.
Убивает Борис Немцов.
Недавно почивший Дукуваха Абдурахманов, спикер чеченского парламента, да будет ему земля пухом. Он в 2010 году в Совете Федерации, выступая в стенах Совета Федерации, сказал, что если Единой России понадобится 115-120% голосов Чеченской Республики, мы этот результат можем достичь. Вот это дословная цитата. Могут достичь. И все понимают, как они могут достичь.
Но они много чего могут достичь.
И перед тобой...
С помощью стрельбы тоже?
Ну, это не вопрос, с какой помощью. Но тут есть фундаментальная эпистемиологическая...
Не пугайте нас больше.
Нет, ну действительно. Если они фальсифицируют, это нарушение российских уголовных законов. Или ты проводишь расследование, или ты соглашаешься верить, что там 120%, или хотя бы 99,8%. Вот поразительно то, что это путинское большинство делает вид, что оно верит, оно старается об этом не говорить, на самом деле. Оно старается этого не замечать. Ну, бог с ним, там, это Чечня, а мы здесь любим и верим. А на самом деле точно так же фальсифицируют и в России. Ну, не точно так же, поскромнее, конечно, поскромнее. В Чечне сделают сколько надо, и никто не пикнет. А в России, особенно в городской России, Москва он стал на дыбы, как в 2011 году, когда приписали примерно 15-17% пунктов «Единой России». Из-за того, что были наблюдатели. А наблюдатели были по закону. И, в частности, «Голос» был по закону в качестве наблюдателей. Так вот, значит, сейчас в избирательной администрации говорят Кремлю: уважаемые господа, мы не сможем обеспечить вам 60%, если тут будут всякие наблюдатели. Они мешают нам работать.
Ну, понятно, и гнать их в шею. Вот, смотрите, тут любопытная ситуация. Вот есть демократическая коалиция, которую создали Навальный, Касьянов, там другие люди. Вот, к сожалению, уже без Бориса Немцова. Они решили поучаствовать в региональных выборах в нескольких местах. И тут же им вставляют палки в колеса, арестовывают тиражи листовок, задерживают агитаторов. И вот один ваш коллега, такой Валерий Соловей из МГИМО, он сегодня написал, что он сомневается, что это указание администрации президента вот так душить, но что это следствие такой генеральной установки Кремля, когда конкуренцию надо допустить, но с другой стороны партия власти должна победить с невероятными результатами, как это обещано. Вот. И он предполагает, что региональные выборы это будут лишь такие цветочки, независимо от того, допустят эту коалицию участвовать, не допустят, а вот без правил игра будет через год на думских выборах, когда уже просто вот мочить будут, грубо говоря.
Как, ну, я бы согласился с такой оценкой, потому что у меня, я часто расхожусь с Валерием Соловьем в оценках, но в данной ситуации все именно так. Во-первых, он прав в том плане, что нет такого вот жесткого диктата из центра. Вот вы обеспечите там у себя в Калужской области то-то, то-то, то-то. Подход другой. Как в кино в одном было сказано, вот вам поручено, вы и делаете. Значит, вам поручено, если вы обеспечите правильный результат, значит, у вас хороший, вы эффективный менеджер, касается губернатора, значит, можете продолжать кушать дальше, что называется. Если не обеспечиваете, значит, неэффективный. Как вы эту задачу решите? Ваше дело. Хотите прикладом в голову, хотите нейтрализуйте альтернативные какие-то партии, хотите работайте с избирательными комиссиями или с бюллетенями. Вам поручено, вы решаете.
Просто такое есть противоречие. С одной стороны, они говорят, что теперь, когда все патриоты, у либералов, у демократов шансов никаких нет. И тем не менее, они их продушат. Но если шансов нет, так вы хотите кого-нибудь другого придушить?
Что ли, говорите, что они, верите, что они говорят?
Ну, я не верю, я интересуюсь вашим мнением.
Это все, по-моему, предельно очевидно, предельно понятно. Если действительно никаких шансов, ну дайте им пробежаться. Пусть они получат свои 1.5%, в конце концов. Не мочите их там прикладами по голове.
Тут вот есть такой фонд.
Кстати, я не думаю, что сейчас, после такой массированной информационной обработки, там люди проголосуют за либералов. Просто уже это само по себе слово, как пугалка, звучит.
Но они же борцы с
коррупцией. Ну, если они выступают, если они говорят дело конкретно, они не про либерализм разговаривают, а про то, кто сколько украл и как можно было бы эти деньги использовать на благо избирателям. Вот тут и крыть нечем. Поэтому их надо не допускать, конечно.
Ну да, листовки о том, кто что украл, конфисковать, естественно. Вот есть такой фонд развития гражданского общества во главе с Константином Костиным, но я бы его назвал по предыдущим заслугам господина Костина по работе в администрации президента скорее фонд уничтожения гражданского общества. Но они сегодня опубликовали большое такое исследование и вот рассуждают, что кроме действующих парламентских партий, которые стоят на патриотической платформе, есть еще две партии, которые могут пройти в эту самую Государственную Думу.
Я не читал, но могу предсказать.
Какие?
Родина, раз.
Так.
И вторая патриотическая? Ой, не знаю. Нет,
да. Ну, патриоты России. Видимо, бьет все названием. Хотя есть шансы еще и у коммунистов России. Конституции.
Ага, понятно, да.
Как будто бы они у КПРФ уведут часть левого электората. Вот такие вот прогнозы, они вообще имеют какое-то значение? Знаете, вот разбираться вот в сортах этого продукта, который предлагается.
Они имеют очень простое значение. В нынешние времена почти вся политология и значительная часть социологии вместо изучения общественного мнения занимается его формированием.
Это вот как формирующая раз, социология.
Это вот как раз к вопросу об эпистемологии. Значит, добротное, доброкачественное исследование проводит анализ, говорит, вот столько-то поддерживает это направление, столько-то то, пятое и десятое. А если впереди стоит вера в Отечество и его руководителя, то тут наоборот, говорят, вот столько, большинство должно поддерживать столько, за либералов там хвост собачий обрезанный, ничего они из себя не представляют. И таким образом это вносится в общественное мнение, и люди начинают, да, повторять это. Это действительно формирующая задача. Ну и нам так теперь говорят. Кстати говоря, это работает. И это, среди прочего, это тоже работает, потому что кто-то где-то сказал, люди же не прислушиваются, Костин это сказал или кто-то, какая-то умная голова сказала, что партия Родина, какая-то умная голова сказала, что...
А Единая Россия надоела?
Единая Россия, может быть, и надоела, хорошо.
А вот тут Родина есть.
Умные товарищи переоденут майку, на которой написано «Единая Россия», и перевернут ее, там у них будет написано «Народный фронт», или «Независимый кандидат», или «Родина», ну, неважно. То есть, там понимают, что примелькалась Единая Россия, поднадоела, надо девушек сменить. Вернее так, не девушек надо сменить, а прикид надо сменить, а девушки должны остаться те же самые. Но, значит...
но Костин обещает и новых девушек, высокая ротация депутатского корпуса.
Тоже неплохо, главное, чтобы они все были из одного гнезда.
Будут из одного точно гнезда. Дмитрий Орешкин, независимый политолог в студии «Радио Свобода», ведет передачу Михаил Соколов. Ну, еще одна свежая новость по судьбам местного самоуправления. Вот Петрозаводский совет отменил прямые выборы мэра. Значит, законодательного собрания было решение, а теперь единогласно уже горсовет проголосовал. Ну, правда, для этого пришлось, значит, посадить двух депутатов законодательного собрания, одного в тюрьму, другого под домашний арест. В СИЗО сидит председатель совета предыдущий, совет, естественно, голосует единогласно. Ну, а лидер «Яблока» Василий Попов в эмиграции в Финляндии. Вот такая зачисточка. Опять же, ну, зачем все это делать?
Бояться.
А чего бояться? Сидит мэр, занимается хозяйством. Ну, не дает губернатору или там его людям каких-то подрядов.
Не, ну смотрите, здесь есть функциональная проблема.
То есть нарушение в том, что не дают попилить начальство.
Ну, это я бы сказал, извините, я бы сказал, что это вульгаризация некоторая. Тут есть фундаментальная вещь, которая касается хозяйственных вещей. В любой, почти в любом субъекте федерации основной объем валового регионального продукта производит столица. Там промышленность, там население, там сфера обслуживания. И всегда почти между губернатором, на котором лежит ответственность за всю территорию, и мэром крупнейшего города фундаментальный конфликт, системный конфликт. Потому что деньги зарабатывает город, губернатор хочет их забрать себе, а городская элита хочет оставить себе. Можно сказать, что для воровства, но вовсе не обязательно, потому что и доброкачественно тоже. Город хочет построить себе больницу, а губернатора нужно поддерживать экономически неэффективную провинцию в своей губернии, да, чтобы там была лояльность. Значит, он из города пытается выдернуть и себе забрать. Не обязательно украсть. Ну, трошки себе расставить, как на Украине, да, говорят. Значит, это вещь почти во всех регионах. В данном случае она приняла выражение партийного конфликта. Вот она еще мэр яблочница там, да, насколько
да,
я
да,
помню.
Да, Галина Шершина.
Ну, значит, заодно еще ее за это прищучим. Заодно и покажем неэффективность, ненужность, вредность либеральных партий.
С эффективностью там все в порядке.
Ну, я думаю, да, но с чьей точки зрения?
Если для с города, точки зрения жителей.
Для города. А с точки зрения губернатора нет. Ему не нужно, чтобы город хорошо жил. Ему нужно, чтобы у него денег было побольше. Больше, понимаете, это два разных уровня управления. А по Конституции мэр губернатору напрямую не подчиняется.
Но теперь фактически будут подчиняться.
Теперь будет переназначить какого-нибудь сити-менеджера, который назначается и снимается. Соответственно, из города отсосут денег несколько больше в губернию. Понравится это горожанам? Дай бог им здоровья.
Люди привычные. Хорошо, вот вопрос слушателя. Надо ли участвовать в выборах как в конституционном процессе, если нет там видеокамер, наблюдения, он превращается в фарс?
С видеокамерами тоже он в значительной степени превращается в фарс. Единственный способ воздержаться или постараться не превратить его в фарс, это идти в наблюдатели. Вот те самые наблюдатели, которых везде сейчас преследуют. И идти голосовать. Я всю жизнь одно и то же повторяю, что у нас не так много возможностей повлиять на ситуацию. Выборы очень плохая, очень слабая возможность, но все другие еще хуже. Значит, власть очень хорошо понимает, что в городах ее не любят. В городах, где продвинутое, образованное, грамотное население, власть не любит. И не зря Москва вот поднялась на дыбы в 2011 году, потому что реальный результат «Единой России» был 30%, а нарисовали ей 46,6%, то есть треть приписали. И Москва стала на дыбы. Так вот, если бы не было наблюдателей, не было бы этого скандала. Это пункт первый. А пункт второй. Исходя из того, что чем меньше народу придет голосовать в городах, тем большую относительную роль при подведении итогов по всей стране сыграет голосование в Чечне, Дагестане, Татарстане, Башкортостане и прочих достойных республиках. Так вот, власть реализует стратегию низкой явки. Она говорит, да не ходите вы на эти выборы, все равно поганые.
Ну да, еще и на сентябрь перенесли.
Да, еще сентябрь, значит, посидите на участке, картошечку там покопайте. Мы-то уж такие же поганые, уж простите, мы как-нибудь сами с этим разберемся. Дело скверное, нечестное, нечистое. Ну а вы такие все умные, благородные, сидите на диване, кричите, что вы в этих самых сортах этого вещества не разбираетесь, и не ходите, пожалуйста. Чем меньше вас придет, свободных наблюдателей, тем большую относительную роль достанется на место так называемого управляемого электората. То есть приписок, то есть солдатиков, то есть пациентов клиник, карусели, там, или узники этих самых СИЗО, которые еще, не СИЗО, прошу прощения, а мест предварительного заключения, которые пока не лишены права на голос, но целиком зависит от администрации.
Ну, понятно. То есть все-таки может стоить...
Кстати говоря, именно поэтому так активно лоббируется идея вернуть избирательные права заключенным. Это примерно почти 1 000 000 человек взрослых в тюрьмах, которые целиком зависят от местного начальства. И, значит, тут как обидно, что они лишены избирательных прав.
Ну, понятно, у них будет коллективная ответственность. Сколько зона даст...
Ну, да, если зона даст меньше 98%, в зоне будет плохо.
Хорошо, еще вопрос для слушателя. Вот тут уже год прошел со времен Крыма, это мы уже к крымскому синдрому, пожалуй, переходим, хотя все о крымском синдроме, да, состояние сознания в том числе. Чем регионы заплатили за счастье иметь Крым и войну в Донбассе?
Ну, это вопрос, на самом деле, к экономистам. Но вот сошлюсь на Наталью Зубаревич, которая говорит, что из всех трансфертов в России за 2014 год 8,5, то есть почти десятая часть, ушла в один Крым. У нас там 80 с лишним субъектов федерации, значит, по чести на каждого должно быть чуть-чуть больше половинки общего объема дотаций. А в Крым, значит, получилось примерно в 10 с лишним раз больше, чем на остальные территории. Соответственно, остальные чего-то недополучили. И это только федеральные дотации. Есть же еще целевые программы, которые тоже из федерального бюджета.
Мост, вы имеете в виду?
Ну, есть мост. А потом было, например, там министерство специальное, или там связь какая-то специальная в Крыму. Так называемые... Есть несколько же уровней финансирование. То есть один уровень это бюджетное, второй внебюджетные источники. Ну и плюс, конечно, строительство моста, там закачивание помимо бюджета через оборонное ведомство.
А там уже 4 министров крымских посадили вроде как.
Ну, там, кстати, естественно, идет борьба. Эти ребята-то еще воспитанные при Януковиче, они привыкли там пилить бюджет. Теперь пошел такой поток из Москвы. Они сразу, естественно, засучили рукава и погрузили до локтя туда передние конечности.
И знают, куда возвращать, видимо, откаты, не туда носят.
Может быть, и этого не знают. Ну, в общем, как-то они не по чину, видимо, увлеклись. Их пришлось чистить, что тоже вполне предсказуемо. Сейчас там будет война элит, что естественно тоже.
Вот тут и вопрос Игоря, смотрите, а что нам делать с Крымом? Приличные люди, я читаю, от него отвернулись, так как он не наш. Правозащитники там только в фуражках с нагайками. В такой ситуации там строится вторая Чечня. А потом этот опыт пойдет на всю Россию. Наш он или не наш, но по факту мы за него отвечаем. Там должно быть представительство всей российской оппозиции.
Представительство российской оппозиции, я думаю, там трудно себе представить. Потому что, как в той же самой Чечне, правоохранительные органы вздремнут на пару часиков, а тем временем какие-то неизвестные люди взломают офис этой правоохранительной организации и зальют...
Правозащитный, прошу прощения.
Зальют керосина куда надо, подожгут и выйдут. Ну, примерно то же самое, что комитетом против пыток происходило в Чечне. Так что обольщаться не надо. Что нам делать с Крымом, я не знаю. Вот честно говоря, я просто не знаю. Более того, я даже не знаю, что власть
как
будет делать.
Как, спрашивают, к аннексии Крыма относится Дмитрий Орешкин? Как ему видится развитие этой ситуации? Ведь мировое сообщество, тут пишущий, считает, вопреки всем заклинаниям, про Крым уже забыл или готово забыть.
Я соглашусь, между прочим. Значит, не совсем забыла, но близко к этому. То есть, во всяком случае, никто не будет воевать или всерьез ссориться с Владимиром Путиным из-за Крыма.
А из-за Донбасса будет?
Из-за Донбасса тоже не будут. Воевать не будут. Другое дело, что там есть другие средства. Значит, как я отношусь? Я отношусь к этому плохо, потому что это нарушение правил. Есть аристотелевский принцип, который отличается от платоновского, который звучит очень просто. Справедливо то, что законно. Когда нам говорят, что вот справедливо, что это наш народ, и мы его вернули, это, с точки зрения Аристотеля, и моей тоже, брехня. Потому что нарушены международные законы. Введены войска. По всем признакам, прописанным в Генеральной Ассамблее Объединенных Наций, это агрессия. Агрессия – это плохо. Поэтому я говорил, что присоединение Крыма – это хуже, чем преступление, это ошибка. И я повторю, это та же самая фраза Толеран. Это ошибка. За нее придется очень долго расплачиваться. Теперь позиция Запада. Вот. Не следует поддаваться на пропаганду нашего телевидения, где нам рассказывают, что Европа хочет силами Украины и Соединенные Штаты очень хотят воевать с Россией.
Они не только это хотят, они хотят революцию с Майданом устроить в России и все дестабилизировать.
Да.
Я уже дополняю.
Так вот, значит, насчет войны. Вот чего они меньше всего хотят, так это войны. Потому что единственная сфера, где у Путина есть что-то похожее на паритет, это военная сфера. У американцев есть ядерные ракеты, и у нас есть ядерные ракеты. Во всех остальных сферах, финансовой, экономической, информационной, образовательной, менеджмент и так далее, они нам проигрывают, вернее, прошу прощения, мы им или крымчане Европе
россияне
проигрывают
все-таки
на порядок, а?
Все-таки россияне, я бы сказал.
Ну, если мы говорим про Крым. Россияне проигрывают.
Так, режим хочет закрыться от этого. По крайней мере,
конечно,
когда он в информационной сфере,
поэтому нам
он
рассказывает про агрессию. А на самом-то деле с ним будут разбираться в другом пространстве. Западу не нужно с ним воевать. Это для него контрпродуктивно. Он замечательно, если пользоваться терминами кремлевскими, год назад, ну, полтора, он мирным образом отыграл целую Украину. Путину удалось оторвать только маленький кусочек на память, что называется.
Ну как, Крым и два по трети каждой
области. От которых он сейчас отпихивается, потому что не по карману, что
называется.
Не до
конца отпихивается.
Значит, ну, не до конца, конечно, потому что стыдно. А так вот, в экономической блокаде, в санкциях, в ценах на нефть, в политической, дипломатической блокаде, конечно, Запад будет выигрывать.
То есть православный Иран будет в блокаде,
Запада. Да. Ну а что делать? Это уже наша проблема, это уже не Запад. Они эгоисты, они прагматики. Соответственно, значит, что Запад не готов ради Крыма, ради Донбасса и ради всей Украины ввязываться в войну. Ему это невыгодно. А вот он готов потихонечку обжимать в экономическом пространстве. Санкции введены против Крыма, и уже кто-то из больших начальников говорит, что, наверное, они останутся навсегда из МИДовских начальников. Потому что Крым-то есть, Крым-то остался в составе России, значит, надо привыкать жить к этим санкциям. Значит, нам будет, ну, немножко хуже. Потому что санкции – это не то, что проламывает голову кирпичом, а это кирпич, который лежит у вас в портфеле.
Нести тяжело. А вот сейчас будет обнародован доклад по сбитому малайзийскому Боингу. Это еще аргумент в пользу санкций.
Конечно. Не, ну на самом-то деле Путин наделал за полтора года столько ошибок, причем главное из них в том, что он решил, что ему все можно, что его все боятся, что с ним никто не хочет связываться. А Запад этот сигнал прочитал. И он, ну они и прямо говорят, нам не нужна та ситуация, которая сложилась после аннексии Судетов. В 1938, кажется, году. Надо дать ответ. И они дают ответ санкциями, они дают ответ расследованием Полониева дела в Лондоне, они дают ответ расследованием ЮКОСовского дела в Соединенных Штатах и в Европе, они сейчас дадут ответ расследованием Боинга.
Так бы они, может быть... Еще и дело русской мафии в Испании есть.
Ну, это все уже, ну, вот это поднакопилось. Может быть, они бы раньше бы притормозили бы, постарались сделать вид, что не замечают, спустить на тормозах. Они прагматики, ну, не скажу, что циники, но прагматики. А сейчас они этого тормозить не будут. Они будут так, оно, тем более, что это правда. Просто правду можно вежливо не заметить, а можно на ней сконцентрироваться. Так что России с каждым кварталом будет все тяжелее. И все более и более одинокими мы себя будем чувствовать. Это, кстати, значительную часть людей в путинской элите устраивает. Повернуться к Западу бронированной задницей, развернуться на восток и жить, как жила брежневская Россия, пока вся изнутри не сгниет.
Ну, Иран.
Иран. Прожил, Иран и Северная Корея так может жить. Можно существовать.
Вопрос в уровне репрессий.
Ну да, и в уровне жизни, между нами говоря. Но для элит там они себя обеспечат. Но есть еще ведь там 140 миллионов людей, которые в элитные слои не вхожи.
Так вот, какова вероятность того, что эти люди, они как-то почувствуют эти санкции на себе? Вот спрашивают, насколько вероятны какие-нибудь социальные волнения, ну не сейчас, а к думским выборам следующим. Года.
Вот я думаю, что мы несколько ушиблены системой преподавания научного коммунизма, во всяком случае, люди моего поколения, и, соответственно, переоцениваем значимость народных проявлений. Если что-то изменится, то благодаря тому, что резкое ухудшение условий быта ощутит элита. Не люди. Потому что люди приспособятся. Люди начнут картошечку сажать у себя опять на огородах, сажают, как они всю жизнь жили. Ну да, значит, будет сыр похуже качеством, или его вообще не будет. А ничего, и в Советском Союзе так жили без сыра как-то. Ну и без мяса тоже можно жить, как показывает советский опыт. Так что я не переоценивал бы. Но в этой ситуации, например, свободные выборы категорически противопоказаны. Потому что придут и кинут бюллетень.
Ну, смотрите, выборы мэров отменили. Можно же отменить и выборы, я не знаю, кого, депутатов, да?
Ну, там, можно. А почему
назначать
нет?
Всех.
А почему нет? В конце концов, людям объяснят, что только деньги зря тратят.
Война же идет.
Война. А во-вторых, посмотрите на этих депутатов. Кто их пойдет защищать?
Мизулина?
Ну да, на Мизулина или ЛДПРовцев, или еще кого-то. Да никто и не пошевелится, если завтра Думу разгонят. Правда.
Значит, есть общественная палата, вот...
Ну, а вот она и заменит Думу. Замечательно. Там все люди... Да нет, ну придумают что-нибудь, господи. И мы все это проглотим и будем дальше идти к светлому будущему.
Да.
Мы, я имею в виду, большинство населения, которое... Я себя от него не отделяю. Я не думаю, что я сильно умнее большинства. Просто я говорю то, что думаю, а некоторые люди предпочитают молчать.
Да, вот тут про экзотику нас спрашивают. Спросите Дмитрия Орешкина о том, когда суд запретит преподавание теории Дарвина в школе. Сегодня такой суд уже запретил группу «Бога нет» в соцсети ВКонтакте.
Ну, я думаю, что на федеральном уровне это будет не скоро, а вот где-то на региональном уровне вполне могут какие-нибудь активисты православные пустить пробный шар и посмотреть, как оно прокатит.
И нам скажут, что это федерализм.
Ну,
истинный федерализм.
В общем-то, и есть федерализм. Конечно, каждый может по-своему с ума сходить. Если вы хотите там бороться с теорией Дарвина, ну, на здоровье, на вашем локальном уровне, подайте документы в суд, выразите, что вас это оскорбляет. У нас вот нельзя еще... оскорблять чувства верующих.
Нет,
правда?
Мы не оскорбляем. Вот еще про верующих.
Это, кстати, об эпистемологическом колониализме.
Да, Дмитрий Орешкин у нас в студии. Вот, еще про экзотику и про советизацию. Все-таки спрашивает тоже слушатель, надо уважить, установят ли памятник Дзержинскому на Лубянке или нет.
А вот я думаю, что нет, честно говоря. Разрешат.
Референдум,
да? Да, референдум разрешат. Поскольку результаты... все-таки в руках Московской городской избирательной комиссии, а я даже и не думаю, может быть, они и не будут жульничать. И в конце концов, власти это не так уж и важно. Да, нет, это несущественно. Но чтобы вот так слишком сильно не бил барабан на уровне, на улице коммунистов, я думаю, что референдум так получится, что не поддержат.
Или не получится просто, не хватит явки.
Ну, или явки не получится, да. Так что думаю, что нет.
Но а князя Владимира? Я
же не могу сказать, да, нет, я вам не Кассандра. Я думаю, что больше шансов, что не получится, чем получится. Хотя может и получиться.
Но все-таки патриотическая мобилизация, она может государственному деятелю коммунистического
режима. Это же не самый большой символ патриотизма. Во-первых, поляк, во-вторых, коммунист, в-третьих, наркоман. Ну, мало кто об этом знает, но все-таки знают. Так что, если бы там был какой-нибудь вот от
христи... Детей любил, а врагов родины
ну, стрелял. Сначала он произвел там несколько миллионов беспризорников, потом их воспитывал.
Вместе с Ильичом. Ну, да.
Ну, вот они там коллективно же действовали. Значит, о чем бишь вы еще?
Князь Владимир, естественно.
Я, на самом деле, вы можете меня закидать тухлыми яйцами. Я считаю, что чем больше памятников, тем лучше.
Мне... А все вкусы?
На все вкусы, да. Да. Потому что город – это территория общего пользования. Для меня это глубоко неинтересно. Мне вообще не нравится такой жанр. Вот какие-то там мифические персонажи, которые там в 8 раз выше ростом, в 2 раза шире в плечах, обязательно с мечом, стоят и смотрят вдаль. Уж я не знаю, какая там картинка, но я представляю примерно так, как портрет... условно говоря, князя Александра Невского, работы Корина, да, помните, он такой замечательный там стоит. С одной стороны, это нужно людям, какой-то символ великого прошлого, с другой стороны, уж слишком часто это откровенной дешевкой отдает. Но я бы не стал, например, биться в истерике против памятника вот этому Петру, который у нас стоит на стрелке Москвы-реки. Ну, стоит и стоит, но привыкли к нему. В некотором смысле даже...
Колумб с головой Петра. Ну, хорошо, Колумб привыкли, слава Богу.
И к этому привыкнут.
Хорошо, еще не могу не об экзотике. Сергей спрашивает, как Дмитрий Орешкин относится к просьбе так называемого Дома Романовых? Они, правда, теперь уже это отрицают, что они просили о предоставлении официального статуса в России. И вообще, что такое...
Статуса беженцев или
статуса возвращенных монархов.
А ты говоришь, отрицают.
Вот что-то они крутят сейчас.
Ну, опять же, дай бог каждому, что называется, здоровье. Ну, восстановят их сюда условными монархами. К власти их все равно не подпустят. Я не знаю, какой им статус.
Но особнячок какой-нибудь дадут. Фонд Романовых.
А почему нет? Если у них там есть какие-то возможные, если свои средства, ради бога, пусть они...
Гогенцоллерам помогут.
Ну, может, я... У меня гантмахер есть знакомый, а Гогенцоллеров нет.
Ну, будет, значит.
Будет.
Будете на приемы ходить.
Да. Ну, если они там будут издавать какие-то исторические труды, если они там будут проводить какие-то мероприятия культурного...
Для этого есть военно-историческое общество, состоящее в Мединске.
Ну, много чего
историческое
у нас есть.
Общество.
Ну, дай бог здоровья, я не против. Другой
там
вопрос.
И так монархисты все.
Ну почему бы у нас в стране не быть монархистом? В конце концов, если у нас растет и лук, и речка, и редиска, но должны быть и монархисты тоже.
Да, вот вам шлет смс-ку слушатели, говорит, что главное, всем руководит Путин, спрятав все человеческое. Вот он во всем виноват. А вы как-то то на народ переводите, то еще
да, на
что-то.
Ну, с одной стороны, это...
О роли личности в истории.
Да, это очень простой вариант, что Путин целиком виноват. Если бы у нас в стране, в элитах и в народонаселении не было серьезной поддержки этому курсу, он бы вел себя по-другому.
А было дело, он вел себя по-другому, а потом понравилось.
Ну, конечно.
Другое.
Ну, понятно, что роль личности, особенно в нашей политической конфигурации, очень велика. И к Владимиру Владимировичу Путину у меня чрезвычайно много претензий. И главное из них в том, что он привел Россию от развитого, диверсифицированного, конкурирующего общество, в состоянии которого он ее получил в конце 99-х годов, когда были разные элитные группы, были конкурирующие, был Лужков-Примаков, был Путин-Березовский, был Зюганов, условно говоря, Макашов. Во всяком случае, три сильных элитных группировки друг с другом конкурировали. Теперь он ее привел к одному и очень простому варианту – вождь и племя. Вот мы унизились до...
Лубянская правящая группировка.
Ну, это уже... Или это Питерско-Лубянская. Уже на уровне функционального. Значит, есть функциональный уровень, а есть такой риторический. Вот риторический, вот Владимир Путин впереди, а мы, коль есть вождь, значит, за ним должна быть и орда или племя, которое само без вождя ничего не стоит. Я гораздо более высокого мнения о своем народе. Я думаю, что он может существовать и без вождя. В нем есть и были. В 90-х годах откуда-то брались яркие люди, которые могли... репрезентируют разные направления
политики. А теперь большинство поддерживает войну с Украиной.
А теперь большинство идет за вождем. И это...
И поддерживает войну с соседним народом, значит, который недавно был единой страной.
Михаил, и давайте вот здесь разбираться. И... Где здесь больше вина Владимира Путина, а где здесь вина большинства?
Или элиты.
Путин, элита. Потому что и то Путин, это, конечно, коллективное
явление. То есть без войны Путин не мог удержать власть, получается, без Крыма?
Нет, я бы так не стал
говорить. Вот это и есть крымский синдром?
Ну, я бы сказал, что, конечно, у него было три всплеска популярности: победа в Чечне, победа в Грузии и победа в Крыму. И он эти три всплеска популярности все были связаны с войной.
А в Донбассе победа или поражение?
Вот это самое интересное, потому что это в голове должно сначала взорваться, а потом уложиться. Все считали, что победа.
А теперь
понемножку они начинают, что на самом-то деле это похоже на поражение. Потому что, ну, мне-то это было довольно понятно еще и полгода назад, когда я говорил, что военные перетягивания Донбасса, связанные с доблестью, кто кому там больше снарядов пошлет, неизбежно сменятся мирным перепихиванием. И сейчас это происходит, потому что Россия говорит, пусть Украина платит за донецкий газ и за электричество тоже. А Украина говорит, ребята, а с какой стати?
Оккупировали,
да,
платите.
Значит, вот и платите. И вот это начинается такое перепихивание вежливое. А куда ты этого денешься, если в казне денег нет? И вот как бы аккуратненько это дело слить, но с тем одновременно сохранить выражение «победное» на лице. Вот с этим сейчас, я так понимаю, в путинском окружении очень серьезно и заняты. А при этом наиболее оголтелые, конечно, его обвиняют в том, что он предатель. Он слил. Вот типа...
Новороссию забыл.
Ну да, Новороссию, значит, предал. И, собственно, как этот господин-то, Стрелков, да? Стрелков.
Гиркин.
Он все время уже про это как бы и говорит. Вот,
про него уже по телевизору говорят, что он рейдер, оказывается, а никакой не герой.
Естественно, теперь... Путин,
те же самые люди, которые им восторгались.
Всю подлую сущность этого самого Стрелкова, потому что у них когнитивный диссонанс. Владимиру Владимировичу надо как-то эту горячую картошку запихнуть за шиворот господину Порошенко, а господин Порошенко вовсе не рад этот совершенно дикий, раздолбанный регион брать на дотацию, поскольку у него и самого денег не хватает. Ему, дай бог, прокормить Харьков, Одессу и прочее. Экономика в жутком состоянии, коррупция, все 33 удовольствия. Я вовсе не в восторге от того, что происходит на Украине, но у них есть шанс выбраться, потому что у них есть политическая конкуренция, свободная пресса разная и помощь Европы, да, у них есть шанс. Реализуют они этот шанс, я им от души желаю удачи в этом деле, или не реализуют, это мы увидим. Сказать автоматически, что вот там все замечательно, это было бы просто...
Но трудно это сказать, когда какие-то ребята из правого сектора
бегают.
Это не оптимистично, а с другой стороны, вроде как используют сильные средства, типа приглашения Саакашвили, но это скорее оптимистично.
Да, да. То есть, ну, то, что там... Мне, честно
говоря, боятся рисковать.
Мне нравится то, что пытается делать Порошенко. Я от души сочувствую украинскому народу, желаю процветания и побед, но я просто понимаю, что это все по щелчку пальцев не появится. Это еще надо года три вот эту грязь перемешивать, сушить и каким-то образом преодолевать.
Да, ну вот я сегодня увидел очень интересный текст такого Дмитрия Губина, журналиста. Вот он, в частности, когда пишет о Путине, говорит, что Путин, условно говоря, в кавычках, такой агент дьявола, который безошибочно определяет в каждом то худшее, на что можно сделать ставку. Это практически то, что делали, ну, например, в 30-е годы в Германии, да?
Ну,
согласимся, не согласимся?
Ну, понимаете, как я не люблю переоценки. Значит, мне один знакомый генерал ФСБ
Ну и друзья у вас?
Да, да, не друзья, знакомые. Я с ним работал тоже, когда занимался там аналитической работой на Первом канале телевидения. С разными людьми приходилось общаться. Он очень хорошую формулировку дал. Переоценка опасности – это такая же ошибка, как ее недооценка. Так вот, переоценивать Владимира Путина, что он в каждом находит самое плохое, это, конечно, в некотором смысле ему льстить. Не в каждом он находит, он в большинстве находит. В 80% он находит вот это вот. Нажимает на эту педаль. Сердце радостно отзывается, когда слышит такие слова. А потом сердце возвращается домой или в очередь в магазин и начинает о чем-то думать, что что-то там не так. И вот эта вот проблема осознания, проблема того, что что-то не так. Вроде как мы же победили, а живем все хуже. И вроде как новых-то побед нет. Крымом-то мы уже порадовались. А повседневная жизнь делается все скучнее и неинтереснее. И вот нужны какие-то новые иллюзии и победы. Как товарищ Сталин поступал. Когда страна умирала от голодомора, все в восторге спасали Челюскин. Вся страна была занята тем, что, значит, вот сочувствовала мужественным нашим полярникам.
Ну, еще это было на фоне рассказа о том, что вот-вот иностранная интервенция начнется, вечный рассказ, значит, ну, всякие это, военные
это,
тревоги.
Это всегда
и так
работает,
далее.
Конечно. То есть, вот, но при этом печальный факт действительности заключается в том, что в это время миллионы русских, украинских и прочих казахских крестьян вульгарно дохли с голоду, а мы побеждали там полярные льды. Вот и сейчас тоже нам что-нибудь построить. Мы кого-нибудь сейчас победим обязательно. Тут сомневаться не приходится.
Ну, чемпионат мира по футболу.
Да, мы там
когда-нибудь тоже.
Капелла может мы победим. Быть. Наконец-то мы этого агента мирового империализма выгоним из наших православных пределов и вздохнем свободно.
Хорошо, это интересная перспектива. А Дмитрий интересуется вероятностью югославского варианта для России, учитывая кадыровскую, например, частную армию.
Вы знаете, вот это тоже меня очень сильно пугает, потому что все, к сожалению, все очевиднее, та же самая история. Когда начался распад Югославии, он начался по абсолютно понятной логике. Первым это начала делать Словения, самая продвинутая, самая европеизированная в экономическом смысле республика. Там и лыжи Элан, там и плиты Горения, там и краска Белинка.
И культурный
и
опыт
культурно,
существования в Австрийской
да,
империи.
И горные лыжи, и все 33 удовольствия. И зачем им было своими доходами делиться с Белградом? Если бы Белград их защищал, условно говоря, от Турции или от какой-нибудь другой оккупации, это еще можно понять.
От Италии.
От Италии, да. А здесь наоборот, им Белград как гиря на шее. Словения первая отделилась. Белград послал армию. 2 недели они там танками утюжили Любляну. И проиграли, на самом деле. И тут миллиардер по фамилии Милошевич понял, что страна, кормушка государственная, из которой он привык черпать большой столовой ложкой, из-под него выворачивается. И он пошел ва-банк. Он обратился к сербам уже в качестве не социалиста, а в качестве националиста и сказал, что весь мир хочет уничтожить сербов, обидеть, затоптать, унизить и превратить бог знает что, а он, Милошевич, не позволит. И не позволил. Сербы, значительная часть сербского населения, в них взыграли эти национальные чувства, поднялась на задние лапы, пошла защищать себя перед всем миром.
Ну и после Сребреница, этого,
после
геноцид,
этого началось.
Да, чего только не было.
Тут началось взаимное, что называется, по полной программе. И сколько еще лет? Несколько, если не 10. Господин Милошевич продолжал рулить этим процессом.
Ну так, а нынешняя война России с Украиной, это не то же самое? Вот Путин, миллиардер Путин в роли Милошевича.
Ну я про это и говорю. Просто Украина все... От Украины, конечно, он не отстанет, потому что не может отстать. Но напрямую воевать с ней он уже тоже себе позволить не может. А вот искать внутренних врагов, начинать, условно говоря, там, ну, не гражданскую войну, но для начала репрессии на внутренней территории, для того, чтобы консолидировать общество и сохранить свою государственную кормушку, вот это все с каждым годом, мне кажется, все более вероятным.
Ну, мы, собственно, с этого и начали разговор. НКО, вот спрашивали, шансы-то остаются какие-то для гражданского общества выжить, понимаете? Вот символично умерла Екатерина Гениева, да, вот у меня ощущение, что там, предположим, была эта библиотека иностранной литературы, литература как символ какого-то такого культурного центра, да, а теперь не будет, например. А где-то и никто и не умрет, а люди просто уедут, а где-то закроются, как
Зимин. Ну, где-то под лавку спрячутся. Ну, я думаю, что это неизбежный процесс. Вот, знаете...
Под лавку прятаться?
Да. Да, большинство спрячется под лавку. Или уедет. Ну, потому что... Ну,
а надо... все 13% хочет уехать. Надо... Вот там придворные социологи сообщают.
15%, по-моему. Или 15%. Ну, не в этом дело. Ну, это на самом деле очень много. И если вы переведете на миллионы, то это 20 миллионов с лишним. 20 миллионов
человек. Ну, серьезно, в 10 раз меньше,
ну,
можно,
конечно,
это сделать?
Ну, конечно, денег нет, там еще что-то. Ну, вы знаете, я должен сказать, что очень часто люди уезжают вовсе не хотя. Уехать. Вот он никогда не скажет, что он уедет. А потом вот просто
вот и спрашивают, при наличии каких событий нужно будет валить из страны.
А на самом деле тут дело не в событиях. Когда вы просто почувствуете, что там можете реализовать себя лучше, заработать больше, для своих детей открыть более светлое будущее, тогда и уедете. 10-20 лет назад я с восторгом, получив свободу, начал там строить дом здесь и думал, вот у меня будут там дети, ну, дети уже были, вырастут дети, будут внуки, а я буду старым дедом. И сейчас я жалею, потому что этот дом никому не нужен.
На этой печальной ноте мы заканчиваем наш разговор с независимым политологом Дмитрием Орешкиным. Я все-таки надеюсь, что дом пригодится. Вел эту передачу Михаил Соколов.